Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Доброе утро, Калининград, и мы сегодня на спорте. Вдохновляемся примером других людей и пытаемся...
И пытаемся быть как министры.
Да, ну причем как министры, да. Мы вообще эту тему придумали давно, но в понедельник состоялся велозабег, когда к нам приезжал посол Евросоюза. Все поехали по велодорожке от Пионерского до Куликова, и вот там выяснилось, что у нас проблемы. Министры как-то не очень хорошо шевелят, крутят педали.
Нет, педали-то крутят, но при этом одышка и, так сказать, темп не тот. Но
в общем, цитируем по новому Калининграду. Губернатор сказал министрам: вам нужна глубокая диспансеризация и ежедневные занятия спортом. В общем, нам тоже нужна и глубокая диспансеризация, и ежедневные занятия спортом. Вот о занятиях спортом мы сегодня с нами поговорим. И выбрали мы собеседников таких вот, на которых посмотришь и понимаешь, ну да, вот он, посмотрите, образец. Да нет, горящие глаза, поджарость.
Но и те люди, которые не просто занимаются спортом, но еще и делают это с удовольствием,
да,
и пытаются...
Не насилуют себя, не насилуют окружающих.
Пропагандировать здоровый образ жизни просто личным примером, не досаждая вот этими нотациями о том, что это полезно, это необходимо.
Да, далеко за примером мы ходить не стали. У нас в редакции есть один такой человек, главный редактор Business FM, Антон Хоменко, и он еще у нас в свободное от работы время ведет прекрасный подкаст «Гибкий ЗОЖ».
И сейчас Антон с нами на связи. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
Привет, ребята.
Сегодня уже была пробежка?
Нет, сегодня у меня по плану не было никакой пробежки. Более того, я вам по секрету скажу, что я уже выпил немножко шампанского, потому что у моей жены Наташи сегодня день рождения, и я ее от всего сердца и поздравляю.
Привет, Наташа, мы ее тоже поздравляем.
И тоже готовы выпить шампанского, но после того, как займемся спортом. Давай начнем с того, сколько лет ты как-то начал бегать, и как часто ты это вообще делаешь?
Ну, вообще, регулярно я бегаю 1.5 года. Вообще, история очень простая. Я собирался пойти заняться, так сказать, спортом, тем более, что у меня рядом с домом открылся как раз тогда, года 1.5 назад, новый фитнес-клуб. Я думаю, ну, пойду, чтобы быть в форме. И тут локдаун, пандемия, все закрылось. Я думаю, ну, что делать? Кроссовки-то уже купил. Думаю, ну, буду бегать. Вот, потому что мне казалось, что это самый такой простой фитнес для ленивых.
Так.
Вот, на слове «ленивых» давай сосредоточимся, потому что мы-то ленивые как раз. Как начать? Как начать, особенно если тебе 40+,
да,
и ты... Слушай, Антон, это очень сложно заставить себя, ты же еще по утрам бегаешь.
Я по утрам бегаю, потому что, ну, для меня это более комфортно. Кто-то бегает по вечерам, кто-то по утрам. Мне, например, вечером, ну, не очень удобно бегать, не очень комфортно.
Ну, то есть, с точки зрения мировой революции, не так принципиально утром там или вечером бегать?
Абсолютно не принципиально вообще с понедельника начинать или со вторника. Можете начинать любой день. Начать, ну, я ничего нового не скажу. Просто надеть кроссовки, какую-то спортивную одежду, которая у вас есть. Не обязательно для этого что-то покупать. Если вы 1-2 раза пробежитесь, сколько сможете, не надо себя насиловать, там, ставить какие-то рекорды непонятные. Прислушивайтесь к своему организму, бегите так, как можете. Если вам понравится, то тогда уже можно и форму какую-то покупать, ну и там дальше разбираться в том, как бегать долго и...
И счастливо, да.
Ну и счастливо.
А что вот насчет понравится? Что тебе понравилось в беге? Ну, то есть ты попробовал и втянулся. Почему? Что тебе это дает?
Ну, во-первых, поначалу мне это не особо нравилось, но я все равно там немножко себя пересилил, потому что, ну, поначалу я бегал мало. Сейчас я бегаю как минимум час. То есть каждое утро, в будний день я выхожу, я пробегаю час.
Начинал с какого количества времени?
Слушайте, самая первая дистанция у меня была 1 километр 700 метров. Она у меня заняла примерно 10 минут. Вот это прям самое первое. Я даже специально посмотрел в приложении, свою первую пробежку, вот 10 минут там что-то из серии 40 секунд. Вот, это очень мало. То есть сейчас 10 минут 40 секунд, ребята, да я ради этого даже не буду выходить на улицу. Вот, то есть я бегаю где-то 3-4 раза в неделю, по будним дням я бегаю час, в субботу, как правило, бегаю только один выходной день, ну, там километров 10, ну, где-то час 15, полтора часа.
Ну вот ты бежишь, тебе не скучно? Какое-то, знаешь, монотонное, смотрите, какое-то занятие.
Ребят, да, во-первых, это, ну, может показаться, что это монотонное занятие, поэтому нужно постоянно менять маршруты, если вы бегаете где-то на пересеченной местности или даже где-то у себя там в жилом комплексе. Существует сотни вариантов, как пробежать одно и то же расстояние по-разному. Это тоже очень сильно влияет, разнообразие, это, так сказать, наше все. Вот. Но еще для меня, что значит бег, ну, помимо того, что это физическая нагрузка, там полезно для сердца и все такое, это возможность побыть наедине со своими мыслями. Ну, кто-то говорит, что это медитация, возможно, что это так. Я просто никогда не медитировал, поэтому вот считаю, что бег, вот это вот состояние, в котором я нахожусь, ну, то есть я как бы бегу сам по себе, да, и могу там о чем-то думать еще параллельно. Иногда слушаю музыку, иногда подкасты.
Угу. А что касается, кстати, вот маршрутов и всего такого, хочется же все делать правильно, люди сразу начинают заморачиваться, там, обувь правильную искать, покрытие правильное, то есть в этом смысле есть какая-то разница, бегаешь ты по тротуару, или ты бегаешь по стадиону, или ты бегаешь по траве?
Там, ну, разница, конечно же, есть. На стадионе бегать лучше всего. Там, как правило, профессиональное хорошее покрытие. Если у вас рядом с домом где-то есть стадион или у вас есть доступ на какой-то стадион. Вот вокруг стадиона на острове сейчас хорошую дорожку сделали беговую. Она, по-моему, километр один круг. Очень удобно бегать. Вот. Но не у всех есть такая возможность. И мы живем в городе. Вот поэтому очень многие бегают либо по асфальту, либо по плитке, по вот этим вот выложенным дорожкам, это на верхнем, на нижнем озере, ну и там
в... Но это не вредно? Вот есть мнение, что это может убить колени.
Нет, колени, во-первых, никакой бег никогда в жизни не убьет, если у вас нет никакой предрасположенности, если у вас колени не больные, то вы можете смело бегать, это, наоборот, будет их только укреплять, и не только колени. Если у вас что-то болит, конечно же, бегать не нужно. Вот, или там заниматься другими видами спорта. Не нужно покупать сразу никакую форму, еще раз повторюсь. Бегайте в том, попробуйте, по крайней мере, побегать в том, что у вас есть. Потом, если вы втянетесь, вы поймете, что вам нужны какие кроссовки, какая форма, как вам удобнее бегать. То есть, ну, сразу покупать какой-то комплект одежды смысла нет.
То есть мы уже с тобой вот разговариваем, я уже так понимаю, ошибки новичков. Первая ошибка – это вышли и первый раз побежали, и пока не упал, бежит. То есть не надо так делать. Надо побежал 10 минут, все, успокоился.
Иногда даже пошел. То есть вот говорят, что если не
можешь
бежать…
Да, лучше начинать иногда с ходьбы, вот, или вернее, побежать, как вы можете, но медленно побежать, так, чтобы вы могли… Есть, ну, такой древний старый дедовский способ, катализатор. Если вы можете разговаривать на бегу, значит, ну, для вас это не является какой-то сверхнагрузкой. Вот, если вы какое-то время пробежали, устали, пройдитесь пешком, и потом опять, когда отдохнете, снова пробегитесь. И вот эти вот моменты, когда вы идете пешком, они будут все время сокращаться, и когда-нибудь вы сможете пробежать, там, не знаю, свои первые 3 километра, 5 километров и так далее.
Есть еще ошибки, на которые вот ты хотел бы обратить внимание, с которыми, может быть, сам сталкивался?
Я бы хотел посоветовать, бегайте по пульсу, рассчитайте свои пульсовые зоны. Самый простой способ, это вот о котором я уже говорил, если вы можете разговаривать на бегу, значит, все в порядке, вы каким-то сверхнагрузкам себя не подвергаете. Просто очень многие сразу начинают бить рекорды, бежать куда-то. Не бегите быстро. Длинный, медленный бег – это самое лучшее занятие на свете. Он хорошо влияет и на организм, и сердце хорошо прокачивает, и мышцы позволяет укрепить, причем ну, почти все мышцы, которые есть в организме, ну, в нашем теле. Так что никуда не спешите, за вами никто не гонится.
Антон, за нами гонится время эфира, поэтому давай очень коротко скажи нам, пожалуйста, фитнес-браслет нужен или не нужен? Вот да, нет.
Желательно, да.
Желательно. Ну, кстати, для того, чтобы пульс в том числе какой-то.
Есть у тебя какой-то мотиватор, когда вот не хочется, но все равно надо.
Вот встал ты утром, дождь.
Я понял, что очень часто, когда особенно рано утром просыпаешься, ну очень лень куда-то выходить, бежать, но я уже знаю, что как только я побегу, сразу все будет хорошо и сразу вся лень уйдет.
Слушай, ну а есть такое после пробежки состояние, что ты крут, ты молодец? Вот.
Там говорят какие-то эндорфины в крови и все
да,
такое.
Да, там какие-то гормоны выделяются, я особо как-то не изучал этот вопрос, но есть такое чувство удовлетворенности, что да, я молодец, теперь можно съесть конфетку.
Так, и подожди, и ты бежишь, ты один прям по городу бежишь, или дай нам надежду, там еще есть люди, которые бегают?
Ну, в том месте, где я бегаю, я на окраине города живу, есть, да, такие же люди, как я, они бегают и рано утром, но сейчас, когда лето закончилось, их все меньше и меньше становится, потому что очень много подснежников, это люди, которые зимой не бегают на улице.
Так, это мы, все, остановись, пожалуйста.
Спасибо большое, Антон Хоменко был на связи со студией, автор ведущий подкаста «Гибкий ЗОЖ», который он начал делать именно потому, что втянулся в беготню и за полтора года свои пробежки с 10 минут увеличил до более чем часовых.
Да, подкаст этот можно послушать на Клопсе, на Яндекс.Музыке. Просто вбивайте «Гибкий ЗОЖ», и вы обязательно
там,
на него попадете.
Там, кстати, есть и про то, как начинать, и про то, что учитывать, и как разминаться. В общем, все подробности послушайте там. Мы во второй части программы поговорим о совершенно другой деятельности. Не там, где ты в одиночку, и там, где нужно еще и спарринги проводить. О том, как держать себя в форме благодаря боевым искусствам. Через 2 минуты узнаете.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
8 часов 35 минут в Калининграде, и мы сегодня на спорте.
Если действительно прохладновато думать о пробежке, добро пожаловать в зал, что называется.
Там вас уже ждут.
Но и спорт – это ведь не только возможность себя в порядок привести, но и какой-то самоуверенности добавить, уверенности в себе.
А может
точнее.
Быть, выплеск адреналина?
А может быть, а может не быть.
А может им не быть.
В общем, давайте от бега перейдем к тому спорту, который, собственно, подразумевает взаимодействие и противостояние с соперником. С нами на связи мастер спорта по рукопашному бою, тренер Федерации боевых искусств Александр Лисовой. Александр Федорович, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, а есть какая-то предрасположенность к боксу и единоборствам? Ну вот, кому подходят эти виды спорта?
Ну, я вас немножечко поправлю. Тренер Федерации боевых искусств – это в прошлом. Mm-hmm. В общем-то, сейчас я работаю в формате фитнеса. Поэтому это подходит всем. Ко мне приходят как мальчики, так и девочки, как мужчины, так и женщины. Самому моему младшему было 4 годика, самому старшему 61 год.
И всем нравится?
Нравится, может быть, не совсем то слово, потому что, безусловно, кто-то приходит и уходит, кто-то приходит и остается.
Александр
иногда
Федорович.
Иногда люди уходят, цель выполнена, а иногда просто человек чувствует, что это не его.
Давайте, 61 год, он только начал заниматься или все-таки
нет,
это
он
уже…
Нет, он ко мне пришел в 52 года и был со мной 10 лет.
Угу.
Вот, причем был очень так активно, в 61 год он у меня становился в пары. Работал с очень достойными спарринг-партнерами. Вот. Ну, а позже я, в принципе, сам принял решение. Я сказал, что хватит, потому что все-таки есть определенная вероятность травмы. Я сказал, давайте-ка мы переключимся на бассейн, например. И таким образом будем поддерживать форму.
Александр Федорович, ну а что касается вот этой самой формы, а что развивают боевые искусства, ну кроме характера, воли, про который мы слышим, вот как возможность там, характер закалить свой, боевое искусство, а вот чисто физически, что это дает?
Ну, на мой взгляд, это очень сильно зависит от тренера. С кем будете работать, но по-хорошему…
Если мы будем работать с вами… То что вы нам разовьете?
Вам
уже нечего развивать.
Радость в жизни появится. Вы знаете, вот, когда люди смотрят, как от меня уходят другие люди с тренировки, уходит вот такой парадокс. Да, вот обычно, когда проходит хорошая тренировка, человек проходит усталый и изможденный. У меня человек уходит, если вот, например, на аэробной тренировке майка мокрая до половины, у него она будет вся мокрая, но он при этом уходит радостный и счастливый.
Что вы делаете?
Вы знаете, опять-таки зависит от того, с кем я работаю, и к такому результату мы приходим не сразу.
Ну, давайте, давайте вот, чтобы не гипотетически, вот я, мне за 40 уже, есть лишний вес. Можно ли, во-первых, можно ли с нуля в 40, там, 41 год начать, ну, вот, вот этим заниматься, и ну, есть ли в этом смысл? Потому что я слышал, что там какие-то боксерские техники, их ставят там в детском, а то юношеском возрасте, и если ты этого не сделал, то ты уже не научишься.
Однозначно, да. Вот как раз человек, о котором я упоминал, ему было 52 года, у него нулевые навыки были. Угу. Вот, отчасти я с вами соглашусь, но, например, для меня эта градация связана с техниками борьбы. То есть, если человек в достаточно раннем возрасте не научился бороться, то потом, в общем-то, наверное, и нет большого смысла. Так, чуть-чуть поверхностно. Что касается ударных техник, мы можем идти очень далеко и развиваться практически до совершенства.
А лишний вес уходит, когда ты занимаешься вот такими...
Много чего лишнего уходит, в том числе и вес. Так, дело в том, что вот тренировки по единоборствам, они затрагивают очень такой тонкий у нас механизм саморегуляции, это гормональный уровень. Для мужчины они одни из немногих, которые затрагивают уровень тестостерона, поднимают его немножечко. У девушки, конечно, тоже, не сделают ее похожей на мужчину, но, соответственно, немножечко меняется там структура тела, жировых отложений становится меньше. Вот, нагрузка физическая очень хорошая, ну и плюс вот это вот.
Угу. А для чего нужен тренер? Ну, можно же вот там, я не знаю, грушу повесить дома, да и колотить по ней сколько душе угодно.
У меня почему-то вот этот человек, прямо это вот мой пример, ключевой, наверное, вот тот самый товарищ, который учится 61 год. Дело в том, что я мог бы его перевести на более спокойный режим тренировки, но не мог. Понимаете, ему было бы скучно. То есть он великолепно, динамично работал в парах, и после этого бить мешок – это скучно. На мой взгляд, вообще вот все домашние тренажеры, как бы, они превращаются, например, ну, беговая дорожка становится великолепной вешалкой, как велотренажер с грушей, хуже, неудобно, но зато можно показывать друзьям. Когда пришли к вам друзья, вы можете один или два раза ударить в нее и показать, что вы занимаетесь и тренируетесь. Вот. Но, в принципе, бить грушу – это довольно скучно. Угу. Причем довольно скучно как для профессионала, так и для дилетанта, потому что профессионал пробовал другое, ему это, ну, так.
То есть тут человеческий контакт очень важен, как с тренером, так и там со спаррингом, например.
Я думаю, что человеческий контакт важен везде.
А есть противопоказания какие-то для вот этих вот боевых видов спорта?
Ну, как вы слышали, наверное, я сказал, что работаю в формате фитнеса, поэтому у меня противопоказаний нет. Угу. Если человек профессионально идет заниматься, например, боксом, то, конечно же, есть определенные...
Просто трудности. Мы сейчас говорили про бег, и там вот если все-таки проблемы с коленями, то и не стоит начинать, можно что-то другое выбрать. Вот, может быть, и здесь есть что-то такое, что лучше
есть
тогда отойти в
сторону. Есть огромный перечень единоборств, которые мы можем работать. Есть огромное количество, скажем так, вариантов и ступеней, на которые мы можем встать и пройти, либо встать и остановиться. Так что много вариантов.
Александр Федорович, ну еще, что касается таких видов спорта, сразу возникает вопрос, нужно ли там, я не знаю, кимоно, перчатки, много ли этого всего требуется для того, чтобы заниматься, ну вот у вас, например?
Есть, на мой взгляд, две категории людей, которые первым делом приобретают профессиональное снаряжение.
Вот, чтобы пофотографироваться, да-да-да.
Да, приходят на одну-две тренировки и после этого исчезают. А для меня достаточно просто, если человек придет. Угу. Обычная фитнес-форма, кроссовки, шорты, неважно какие. Все, я буду рад видеть человека.
Сколько раз в неделю нужно заниматься, чтобы какие-то результаты были видны?
Я вас сильно удивлю. Вот. Ну, во-первых, можно начать с малого, можно один раз в неделю заниматься. В идеале, как бы, вот по началу я предлагаю два. Я даже не предлагаю три, потому что три человек начинает уставать, утомляться, ему это трудно.
Два раза по какому
это
времени?
Хорошо,
а
да.
Сколько тренировка длится?
Тренировка где-то час длится.
Смотрите, а у меня, как у человека, который ни разу не был на такой тренировке, представление такое, вот я пришла, и час вы меня поставили, вот либо груша, либо какой-то у меня спарринг-партнер, и я все время бью. А как, на какие составляющие делится тренировка, если это тренировка вот по боксу или по единоборствам?
по боксу или по единоборствам.
Ну, то есть это все время бить или это...
Во-первых, вы пришли ко мне, и вы мной.
Ага, так, все. И я целый час сижу, вот, смотрю на вас и восхищаюсь.
Я еще раз повторю, потому что, понимаете, вот очень важный личный контакт, так же, как и я. Мы должны друг другу, в принципе, вот вступить в какой-то контакт и по-хорошему понравиться. Вот, дальше мы... Первые тренировки, вот они легкие, и тем не менее человек очень устает, потому что нагрузка непривычная. Я даю как боксерскую технику, это одна из основных, так и технику самообороны. В принципе, я вот чуть-чуть затронул тему, что вы будете удивлены. Дело в том, что одна, две, три тренировки, как бы они, даже они человеку довольно много могут дать.
С точки зрения самоощущения, да, прежде всего? Ну, то есть не мышцы появятся, я имею в виду, а ты начнешь...
Нет, мышцы, конечно, не появятся, появится определенный навык, очень простой, очень действенный, появится определенное мышление, появится правильная оценка ситуации и возможность все это употребить.
Александр Федорович, вы сказали слово «самооборона». Вот по вашему опыту, кто чаще берет уроки самообороны, мужчины или женщины, мальчики или девочки?
Тоже очень хороший вопрос. Вообще, для чего люди приходят на единоборство, кто берет уроки самообороны. Недавно позвонила мне мама девочки, а девочке 6 лет, хочет заниматься боксом.
Понимаете, мама, знает, мама хочет или девочка хочет?
Нет, девочка, ага. Девочка, по мнению мамы, хочет. На самом деле, мама не знает, что хочет дочка. И дочка тем более не знает, она не понимает, что такое бокс.
Но маме хотелось бы, чтобы она могла себя защитить, судя по всему.
А, скорее всего, нет, потому что девочка очень адекватная, ровная, ее, скорее всего, не трогают. То есть девочке, на самом деле, хочется что-то интересного. Человеку часто очень хочется каким-то образом расширить вот свои грани, в которых он живет, грани своей личности, шагнуть во что-то непознанное, возможно, вот о том, о чем он мечтал в детстве, но руки не дошли. Надоел тренажерный зал, вдруг вот какая-то динамика возникает. Вот. Ну, а мне уже приходится потом обосновывать, для чего он ко мне пришел. В том числе проходить тут через эти вот банальные штампы, как ни странно, ломать их. Я пришел, чтобы себя защитить, я пришел для того, чтобы там похудеть. То есть я иду немножечко глубже, я говорю, что сила – это инструмент, который по-хорошему должен облегчить нашу жизнь, и сделать себя более счастливой.
Александр Федорович, ну, практически все
что.
Вот, да, напоследок. А насколько это доступно или дорогое удовольствие сегодня? Час занятия с тренером.
В среднем такая по Калининграду цена, вот чтобы.
По Калининграду. Да. Я точно, наверное, не могу за все сказать, но на мой взгляд, где-то от 1500 до 2000.
1500-2000
тренировка, да. Угу. Есть групповые тренировки различные. Ну, это вот именно по Калининграду. Есть групповые тренировки также в различной ценовой сетке. И есть, собственно говоря, и бесплатные тренировки. Я тоже могу прийти и с вами наверняка буду проводить, потому что все тренера, как правило, это люди, которые любят свое дело, свою работу, и людей, которые к ним приходят.
Но как заставляете, мы не будем спрашивать, потому что если возникает контакт и симпатия, мне кажется, что все. Да, это взаимовыгодно.
Браво, Светлана, вы услышали самое главное.
Я, да, до встречи на тренировках.
Александр Лисовой был с нами на связи, мастер спорта по рукопашному бою, человек, который проводит тренировки сейчас в формате фитнеса, но с элементами как раз вот этих всех единоборств. Спасибо ему за то, что нашел время с нами пообщаться. Ну, а мы после рекламы перейдем к денежному вопросу. Дело в том, что заплатив тренеру, часть, оказывается, можно себе потом вернуть в качестве налогового вычета. Как это делать в Калининграде и в России, узнаем после рекламы.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Продолжаем разговор о спорте, но повернем его немного в необычное русло, потому что...
В обычное русло кошелька просто.
Ну, в обычное русло кошелька, но мы обычно все из этого кошелька достаем, а тут, оказывается, с этого года у нас есть возможность то, что ты достал, часть из этого вернуть.
Да, в механизм налогового вычета в России среди затрат на здоровье, образование, недвижимость еще и появились занятия спортом, 13% от потраченного на спорт теперь можно вернуть. Так это, по крайней мере, звучит в теории. Ну, а как это...
Как это на практике, нам расскажет человек, который уж точно об этом обо всем знает, финансовый эксперт, а самое главное, заместитель директора калининградского филиала Московского финансового юридического университета МФЮА. Михаил Кочин к нам присоединяется.
Михаил Сергеевич, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте начнем с того, на кого распространяется налоговый вычет за спорт, если это правильная формулировка. Вот кто этим может воспользоваться?
Спасибо. Вообще вот этот вычет на так называемые физкультурно-оздоровительные услуги, mm-hmm. это вот это новшество, которое появилось в этом году, и вот есть определенный разброд в умах. К сожалению, вычет можно получить только с расходов за 2022 год. В этом году не получится получить.
Вот ведь, то есть мы пока чеки можем не складывать.
За этот год нет. Я поясню, откуда такой разброд в умах получился. Дело в том, что в пакете законов, который еще в апреле был подготовлен и вступил в силу с 1 августа, там как раз вот упоминался этот вычет. И я вот так вот навскидку не припомню, чтобы у нас вот эти положения налоговые были сразу внесены в налоговый кодекс. То есть налоговый кодекс – это такой свод законов, который как бы вот человек открыл, да, и смотрит, какие вот у него есть как бы там преференции, льготы, какие налоги надо платить. А у нас впервые такую штуку внесли, хотя сам закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Угу. Ведь фигурировал везде 2021 год, и мы так вот…
Да. Угу. Да. Значит, просто проблема здесь еще из-за чего возникла. Вот эти расходы на на эти физкультурно-оздоровительные услуги, их можно будет, скажем так, получить вычет не по всем организациям, то есть те услуги, которые не какая угодно организация, а те, которые попадут в специальный реестр, который Министерство спорта еще, так сказать, готовит, и она должна подготовить это к 1 декабря этого года.
То есть ты не просто купил кроссовки, и это все попадает в физкультурное, а именно услуги, то есть это либо спорткомплекс, либо там бассейн, либо что-то подобное, еще и вот попавшее в какой-то реестр, правильно
получается? Да, да.
Угу. То есть тогда... Тогда давайте вот сориентируемся. Да, вот 1 января 2022 года наступает, мы там занимаемся спортом. Куда нам нужно, где нам нужно посмотреть, где этот реестр найти, чтобы мы понимали, вот в этом спортивном клубе я могу получить вычет, а в этом не могу, а то, знаете, будем
ходить. Мне кажется, в самом клубе можно уточнить, попадут они туда или нет.
Клуб скажет, можете, можете, а потом ничего не получишь.
Спасибо, хороший вопрос. Значит, это лучше всего зайти на сайт Федеральной налоговой службы, там вот этот реестр должен быть опубликован. Угу. То есть, если вы заключили договор, вот фитнес-клуб или там какой-нибудь, допустим, там кружок, причем это может не только гражданин, воспользоваться вот этой льготой, но он может и на детей, в том числе приемных, то есть если он опекун, который несовершеннолетний. Значит, вот если эта организация входит вот в этот реестр, он с ней заключает договор, и расходы эти произведены в 2022 году. Значит, вот он собирает чеки, и по окончании 2022 года, он может получить вот этот вычет. То есть вариантов два. Либо, такой традиционный для большинства наших граждан, когда подается декларация налоговая, к ней прикладывается копия вот этого договора, чеки об оплате, и справка 2 НДФЛ, да, что вот у вас как бы были вот эти официальные доходы, с которых вот этот НДФЛ как раз и надо вернуть. Либо второй вариант, вы можете сделать это через работодателя. То есть также в 2023 году пакет документов соответствует, обращайтесь в налоговую службу, она проверяет, имеете ли вы право на вычет. И если, получив, 30 дней дается, получаете соответствующее разрешение и можете работодателю эти документы предъявить, и он будет у вас просто не удерживать НДФЛ с вашей зарплаты.
Михаил Сергеевич, тут вот один нюанс нам слушатель написал. Вычет могут получить только те, кто платит НДФЛ. То есть как самозанятый человек не может получить этот вычет.
Нет. Дело в том, что самозанятые, они у нас платят 4% и 6% с доходов там физлиц и юрлиц, но это не налог на доходы физических лиц. То есть НДФЛ это вот 13%, которые уплачиваются с... именно официальной заработной платы.
То есть, если ты наемный работник, условно говоря, да?
Да.
Получается, если ты ИП или самозанятый, то там этот механизм не работает, правильно?
Тоже такое важное уточнение.
К сожалению, нет. Угу. Еще важный момент какой? Вот у нас вообще как бы 5 групп вычетов. Там стандартные, социальные, инвестиционные, имущественные там и так далее. И вот вычет вот этот на физкультурно-оздоровительные услуги входит в группу так называемых социальных вычетов. Туда, кстати, входят расходы на обучение детей, на лечение, там, благотворительность, если кто-то решил взносы внести в негосударственный пенсионный фонд и так далее. И вот по этой группе вычетов установлен общий лимит 120 тысяч рублей в год. То есть, если, единственное исключение – это расходы на обучение детей и дорогостоящие лечения, на которых нет лимита. То есть, например, если вы, допустим, в 2022 году лечили зубы и потратили на это какие-то деньги, допустим, в частной клинике, вы до 50 тысяч рублей можете получить вычет вот с этих вот расходов. Соответствующий налоговый вычет. Но при этом вы еще, например, заключили договор с каким-то вот фитнес-центром. Вот это все суммируется. Mm-hmm. То есть, если, например, у вас в общей сложности вот эти все расходы составят 140 тысяч рублей, то вычет совокупности можно получить только со 120.
Это важный нюанс, который нужно учитывать, но мы сейчас теоретизируем. Главный вывод из этого всего, мне кажется, это еще и то, что нужно приучать себя к тому, что должен быть договор, ты должен собирать финансовые документы, чеки, потому что потом это все в налоговую службу необходимо предоставить. То есть просто заплатив тренеру, потом обосновать, что ты потратил что-то на физкультурно-оздоровительные услуги, достаточно сложно.
Михаил Сергеевич, давайте тогда, подводя итог, уже сразу же мы поняли, что за спорт мы начнем получать только с 23-го года, получается, в 22-м мы будем копить чеки и договоры. В 22-м году, за 21-й, по каким категориям мы можем претендовать на налоговый вычет? Еще раз.
Из тех налоговых вычетов, которые у большинства граждан есть, это вот, например, чаще всего встречается, это налоговый вычет на обучение себя или детей. 150
То есть
тысяч.
Возраст не важен, главное учеба.
Не важен, да. Дальше, на лечение тоже до 50 тысяч. Это я из категории говорю социальных налоговых вычетов. Дальше есть, например, такие более экзотические вычеты, которые редко используются, но они тоже есть. Например, на дополнительное негосударственное пенсионное обеспечение. То есть, если вы сами заключаете договор с негосударственным пенсионным фондом и вкладываете туда деньги себе на пенсию, то вы с этих вот сумм, которые вы уплатили, также можете получить 13%. Дальше, например, вычеты, наиболее известные, это, конечно, имущественные. Это вот если вы...
Недвижимость, да.
Покупаете квартиру, берете ее в ипотеку. Дальше есть определенные льготы при продаже автомобиля, имущественные. Вот это то, что чаще встречается.
Угу. И все, да, получается? По факту ничего не добавилось пока?
По факту глобально нет. Вот есть просто, например, инвестиционный вычет, это по так называемым индивидуальным инвестиционным счетам, но это у нас очень узкая категория населения, которая вообще деньги-то имеет, если так честно говорить, и куда-то может их вкладывать.
Это что касается, акций, облигаций и прочих таких биржевых дел. Спасибо большое, но в любом случае стало яснее вот эта вся история с физкультурно-оздоровительными услугами. За это мы благодарим заместителя директора Калининградского филиала Московского финансово-юридического университета МФУА. Михаил Кочин был с нами на связи, финансовый эксперт. Подводим итог. Что касается занятий спортом, то здесь главная мотивация – это прежде всего желание почувствовать себя хорошим и достойным человеком, который способен свернуть горы или хотя бы пробежать.
И еще главная мотивация – очарование тренером. Ты не забывай,
пункт. Тренер в этом участвует. Для того, чтобы начать, нужно ничего, кроме желания, по сути, и не нужно. Ни дорогого инвентаря особо искать не нужно, ни каких-то рекордов ставить, а сделать это прежде всего для себя. Не знаю, как вы, у меня определенные мысли по итогам сегодняшнего эфира родились.
Да. Воплотятся ли они в жизнь? И не только у тебя. Воплотятся.
Об этом расскажем в наших следующих выпусках. А что касается сегодняшней программы, то завершим ее традиционно чтением Иммануила Канта.
Осторожно. Осторожно. Открываются страницы чистого разума.
Высказывание Иммануила Канта.
Про спорт-то там нет ничего. Бег, бокс.
Кстати, Иммануил любил похаживать. Каждый день у него были прогулки. Это тоже своего рода занятие спортом. О мужчинах и женщинах есть высказывание, для которых спорт...
Так на тему справочника пациента намекаешь?
Я думаю, что спорт – это и для мужчин, и для женщин. Мужество женщины состоит в терпеливом перенесении лишений ради своей чести или ради любви. Мужество мужчины в упорном и ревностном стремлении устранить их. Вот такие.
Тренируйте. Еще феминист был.
Тренируйте.
Благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.
тренируйте мужское, женское и общечеловеческое. Хочется так подытожить нашу сегодняшнюю программу, которую для вас подготовили и провели. Светлана Шунейко, Никита Тимошенко, Василий Масальский. Встретимся завтра на традиционной пятничной летучке с 8 до 9. Время, когда на «Комсомольской правде» говорит Калининград.
И занимайтесь спортом.